Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую среду в приложении и на всех подкаст-площадках.
Всем привет! Это подкаст «Жадный инвестор» и его ведущая Даша Лихницкая. В этом выпуске мы будем говорить про валюту. Такой must-have для инвесторов. Даже если вы предпочитаете покупать сразу ценные бумаги, то держать на депозите валюту стоит. Вы можете ее купить по привлекательному курсу и использовать, когда захотите. Сейчас инвестору доступно 10 разных валют на московской бирже. Какие из них стоит включить в портфель, расскажет руководитель инвестиционного консультирования Тинькофф Кирилл Комаров. Это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, но если вы такую хотите получить, в частности от Кирилла и его команды, то можете посмотреть на тариф премиум. Персональный менеджер поможет вам составить грамотно портфель. Но прежде чем мы обсудим тему этого выпуска, коротко, что сейчас находится в центре внимания инвесторов. Поехали!
Новости рынка.
На российском рынке стартует дивидендный сезон. В этом году он будет непростым по всем понятным причинам. Многие компании отказываются от выплат, на что рынок по-прежнему реагирует болезненно. Например, вчера совет директоров Мечела рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год, а сегодня, в среду на открытии торгов, привилегированные акции компании обвалились сразу на 30%. Но есть и компании, которые сохраняют дивиденды, пускай иногда и в меньшем объеме. Мы уже рассказывали про МТС и Сургутнефтегаз в прошлом выпуске, теперь расскажем про Газпром и Роснефть. Газпром выплатит 52 рубля и 53 копейки на акцию, а общая сумма выплаты составит более 1 триллиона рублей. Это абсолютный рекорд для российского фондового рынка. Доходность выплаты выше 17% с учетом текущей стоимости акций. Чтобы получить ее, надо купить акции не позднее 18 июля. В свою очередь, Роснефть выплатит финальные за 2021 год дивиденды в размере 23 рублей. Это новый рекорд для компании. Предыдущий максимум был на 30% ниже. Таким образом, дивидендная доходность выплаты составит около 6%. Последний день для покупки акций, чтобы получить дивиденды, 7 июля. Согласитесь, очень неплохие доходности в текущих условиях. Но есть еще одна хорошая новость для тех, кто любит, так скажем, поспекулировать. С 1 июня Банк России снял запрет на короткие продажи. Это может привести к увеличению ликвидности и оборотов торгов на российском фондовом рынке. К слову, шортить можно не только в рамках спекулятивных сделок. Можно и хеджировать таким образом риски, совершая парные сделки. Об этом вы можете прочитать в нашем бесплатном курсе в нашем приложении Тинькофф Инвестиции. Ссылка будет в описании. А теперь немножко о грустном. Евросоюз согласовал частичное эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты. Под санкции попадут морские поставки. Это 2/3 экспорта нефти России в Европу. По подсчетам агентства Bloomberg, Россия может недосчитать около 10 миллиардов долларов в год из-за этих ограничений. Источники агентства также сообщают, что отказ от российских поставок будет постепенным. От нефти откажутся в течение полугода, а от нефтепродукта в течение 8 месяцев. При этом поставки по нефтепроводам продолжатся, но это пока не найдут альтернативных поставщиков для Венгрии, которая очень не хотела соглашаться на эмбарго. Когда найдут, то, возможно, вариант полноценного эмбарго на российскую нефть и действительно будет. На этих новостях котировки нефти марки Brent подскочили до 124 долларов за баррель, ну и потом немножко уже начали корректироваться. Как на это реагирует рубль? Никак. Продолжает укрепляться после падения в конце прошлой недели. А падение запустил опять-таки Банк России, который в очередной раз снизил ключевую ставку до 11%. Снижение было ожидаемо. Неожиданно было только то, что регулятор не стал дожидаться запланированного заседания в июне и сделал это в мае. Видимо, курс доллара ниже 60 рублей заставил поторопиться. Ну и данные по инфляции не стали этому препятствовать.
Свой человек в инвестициях.
Кирилл, привет.
Привет.
На этой неделе частные инвесторы столкнулись с блокировкой некоторых акций, которые торгуются на СПБ-бирже. Они были как-то связаны с Евроклиром, и вот биржа приняла такое решение. Вот у меня, например, заблокировали две акции Taiwan Semiconductors, одну Bristol Myers, ну так по мелочи, но я все еще их владелец, но торговать временно не могу. И когда это произошло, и вышла эта новость, я сразу подумала вот о чем, что либо все идет к тому, что российскому инвестору надо покупать российские акции, либо, ну, если ты все-таки хочешь как-то диверсифицировать портфель по валюте, то напрямую валюту. Она торгуется на московской бирже, и, по идее, ее заблокировать, ну, не могут. Давай поговорим как раз сегодня об этом, но начнем с простого. Сколько рублей, на твой взгляд, по твоим расчетам, стоит сейчас держать в портфеле?
Ну, это интересный вопрос. Все зависит, конечно, в целом от уровня риска инвестора. Мы вот как раз недавно на эту тему выпустили небольшой обзор, прикинув, в принципе, как сейчас выглядит ситуация в мире, какие сейчас возможности по факту есть у российского инвестора с учетом всех проблем и технических ограничений. И мы пришли к тому, что доля инструментов в рублях, она должна быть где-то там больше 50%. Если считать инструменты, по сути, валютные, которые можно купить в долларах, там вроде золота, да, то процент будет еще больше, там больше 60% стоит держать в рублях.
Это получается больше половины портфеля в рублях. Неужели нельзя как-то по-другому это диверсифицировать? Не рискованно ли это сейчас?
Хочется очень диверсифицировать, на самом деле, портфель по зарубежным валютам, но, как ты понимаешь, есть, во-первых, проблемы технического характера, связанные там с блокировками. Из-за них, в частности, в принципе, исчез сейчас такой класс активов для инвесторов, как облигации в валюте. И учитывая, что сейчас предлагает Центробанк, возможно, скоро мы там столкнемся с проблемой какого-то заработка и на депозитах в валюте, потому что для юридических лиц, например, уже хотят ввести отрицательные ставки на депозиты. Не исключено, что это рано или поздно как-то там перекинется и на физических лиц. То есть мы сейчас находимся, по сути, в такой ситуации экономической, когда внутри экономики у нас есть много валюты в банках, но по факту эта валюта никому сейчас не нужна, и никто не может на этой валюте зарабатывать. То есть компании не могут выдавать кредиты, другие компании там не могут покупать оборудование за эти доллары, ну и так далее и тому подобное. То есть по факту то, что сейчас делает Центробанк, это, по сути, продолжающаяся дедолларизация экономики, это называют. Кто-то говорит более смешным термином рублятизация, что, в принципе, то же самое, которая будет выражаться как раз в том, что у инвесторов будет все меньше опций для сбережений в валюте, для инвестирования в валюте и так далее. Поэтому на этом фоне единственное, где остается искать инвестору утешение, это рублевые активы, рублевые опции или какие-то квазивалютные инструменты, которые все-таки торгуются в рублях. Учитывая то, что я сказал про облигации, по сути, если раньше инвестор должен был какую-то часть портфеля отводить таким защитным активам, то есть облигациям, которые приносят фиксированный там какой-то купонный доход, сейчас, по сути, эту часть портфеля приходится заменять какой-то там валютной корзиной, которая не приносит процентный доход, но снижает там валютные риски хранения полностью своих сбережений в рублях. Вот, и по сути главный вопрос сейчас для любого инвестора, как составить вот эту вот валютную корзину и какую долю там в портфеле ей выделить.
Что ты думаешь про классические твердые валюты, это доллар и евро?
Ну, какую-то долю, наверное, хранить стоит, все-таки это твердые международные валюты, если снять наличные и поехать в другую страну, ими можно вполне расплачиваться и так далее. Вот, поэтому какую-то часть доллара и евро хранить точно стоит. Но тут может встать вопрос там с какими-то санкциями, которые могут там привести к какой-то заморозке каких-то валютных активов. Это риски, которые тоже там стоит учитывать. И по сути сейчас продолжает как бы сужаться список инструментов, которые можно купить в этих валютах. И учитывая, что большая часть инвесторов на самом деле очень сильно сейчас в своих портфелях как раз размещала деньги именно в этих валютах в последнее время, сейчас, наверное, имеет смысл сокращать как-то эти вложения, дожидаясь там хорошего курса, например, рубля, какого-то следующей волны ослабления рубля.
Что может послужить причиной?
Ну, основной причиной для ослабления рубля, наверное, все-таки будут какие-то действия Центробанка. Это может быть, кроме того, снова там рост импорта, но, наверное, это сложно прогнозируемый фактор, который будет размазан на много месяцев, и явно он будет действовать на курс рубля очень плавно. Скорее всего, ближайшее вот прям такое резкое ослабление может быть вызвано действиями ЦБ, которые будут направлены там на снижение процентной ставки или на какое-то дальнейшее ослабление вот этого валютного регулирования и так далее.
Учитывая изоляционные, так скажем, настроения России от Запада, насколько сейчас правильное время, чтобы покупать валюты с противоположной стороны, то есть азиатские?
Да, азиатские валюты – хорошая альтернатива твердым валютам вроде доллара и евро. Почему? Потому что, с одной стороны, там намного ниже риски санкций каких-то там блокировок, а с другой стороны, тот же юань у нас очень хорошо начал торговаться этой весной, как раз на фоне там интереса инвесторов. Плюс юань медленно, но неутомимо набирает статус как очередной резервной валюты, что тоже будет положительно сказываться на его курсе. Плюс питерская биржа говорит, что довольно скоро у них может появиться доступ к гонконгской бирже, поэтому также интересным вариантом является инвестиции в гонконгский доллар, который, кстати говоря, привязан к курсу американского доллара, поэтому тоже может быть альтернативой вот, вложения в твердую валюту, может быть заменой доллару. Вот. Но дополнительный плюс в том, что эти гонконгские доллары еще можно будет использовать в будущем для покупки акций на гонконгском рынке.
В Китае есть же несколько бирж. Речь идет только о Гонконге?
Ну, пока идет речь только о гонконгской, да. Про другие биржи Китая определенной уверенности в словах пока что я не видел от официальных лиц. То есть они видно, что эта идея выглядит очень привлекательно и что-то в этом направлении делается. Но пока что никто не готов закоммититься на какие-то сроки и там дедлайны и так далее.
На Мосбирже есть и другие валюты, о которых мы сегодня еще не успели поговорить. Это не Запад и не Азия, это лира турецкая, тенге из Казахстана и, собственно, белорусский рубль. А насколько вообще есть смысл их покупать, как с точки зрения инвестиций?
Белорусские рубли, на удивление, относительно ликвидные, у них они примерно торгуются сейчас не хуже юаней. Я бы сказал, что все вот эти вот валюты близлежащих к России стран, там Белоруссия, Казахстан, они во многом будут, наверное, отражать динамику рубля, ну, на каком-то длинном горизонте, потому что все-таки наши экономики очень сильно между собой связаны. Поэтому, наверное, вот польза от диверсификации вашей валютной корзины в этих валютах, она очень маленькая.
Вопрос про российские акции. В каком они сейчас состоянии?
Пока что глобально, наверное, мнение не поменялось. Наверное, в каких-то бумагах там уровни входа не такие привлекательные, как раньше, в каких-то наоборот они стали еще более привлекательными. Пока что прошло слишком мало времени и у нас довольно мало информации, чтобы оценить динамику там происходящего внутри бизнесов. То есть многие компании у нас выпустили отчет за первый квартал, где был какой-то намек на что может быть, потому что туда попало, ну, по сути, один месяц март, да, который как-то отражает там, что происходит, как меняется наша экономика, но этого эффекта очень мало, чтобы посмотреть на общую картину. Вот отчеты за второй квартал, да, они уже будут очень важными для понимания, что интересно, куда инвестировать, какие компании справятся с кризисом, какие его переживут и так далее. С другой стороны, можно посмотреть на тех, кто выплачивает дивиденды в этом дивидендном сезоне. Это тоже такая индикация в целом того, какие компании чувствуют себя хорошо и кто может позволить себе выплачивать дивиденды. Этот признак, собственно, очень хорошо показал себя в пандемию. То есть компании, которые не отказались от выплаты дивидендов как раз также в том дивидендном сезоне, то есть кризис был в некотором похожий, потому что все там обвал рынка произошел в марте, вот, и компании объявляли дивиденды тоже как раз уже там в мае или начале лета и так далее. И как раз компании, которые не отказались от дивидендов, они потом очень круто перформили. Поэтому сейчас надо смотреть инвесторам на вот этот фактор и присматриваться к компаниям, которые не отказались от дивидендов, и искать там защиту от текущего кризиса.
Продолжая эту тему, что значит покупать ради дивидендов? Вот если я куплю за несколько дней до выплаты, это же как бы звучит как лайфхак. Неужели никто об этом не догадался? Должен быть какой-то подвох.
Да, есть подвох. Это стандартная российская история про дивидендные гэпы, про то, что люди ждут, что они будут закрываться и так далее. Есть такая довольно там стандартная статистика. Мы, наверное, ее скоро тоже обновим, сделаем какой-то материал про это. Есть такая история, что акции падают на дивидендном гэпе, и потом ее какие-то игроки рынка начинают откупать, и акция должна, соответственно, восстановиться после вот этого падения на дивидендной отсечке. Эта теория, на мой взгляд, работает как такое самовыполняемое пророчество, да, то есть пока люди в это верят, эта история работает. И учитывая, что профессиональные инвесторы никогда так не делают, да, то есть они никогда не покупают акции после дивидендного гэпа в расчете на то, что они отрастут. И учитывая то, что с рынка фактически ушли у нас сейчас все нерезиденты, и фактически физлица, как показывает статистика Мосбиржи, в апреле, по-моему, 73% торгов приходилось на физлиц. Учитывая, что у нас физлицы становятся движущей силой рынка, и то, что они склонны верить в работу подобных стратегий, скорее всего, эта история будет работать. То есть торговля на дивидендных гэпах, покупка акций там перед объявлением дивидендов и так далее. Все такие спекулятивные истории могут очень хорошо работать в этом году.
Китайские биржи, как и российские, теперь тоже очень закрытые. Там тоже много частных инвесторов и не пускают иностранцев. СПБ биржи обещают, что даст доступ к Китаю совсем уже скоро, поэтому расскажи, как морально и не только подготовиться к этому, и что это за такие биржи, кто там торгует, что торгуется.
Ну, до там открытия, до получения доступа на локальный там рынок Китая, я думаю, еще очень далеко. Все-таки это не простая страна, туда сложно пробиться даже многим институциональным клиентам. По сути, в последние там несколько лет Китай продолжает упрощать доступ к своему рынку, но по факту он был закрытым для иностранцев очень долгое время. И это привело, собственно, к тому, что тысячи компаний, которые залистингованы на двух основных китайских биржах, что ими в основном торговали как раз физические лица. То есть там тоже как раз больше 70% оборота торгов приходилось на физических лиц. Там страховые, банки и так далее, и прочие профессиональные участники рынка, они не очень сильно ввязывались в торговлю. И чего нам как бы ожидать от нашего рынка, если проводить какие-то параллели с Китаем? Нам стоит ожидать очень сильной волатильности, намного выше, чем у нас была, когда на рынке были профессиональные инвесторы, которые покупали активы, если они очень резко падают, и, соответственно, продавали их, если они очень резко растут. То есть они работали как такой буфер, который не дает рынку очень много скакать. Плюс они обеспечивали ликвидность торгов дополнительную, что тоже помогало обеспечивать стабильность котировок. А в Китае, наоборот, волатильность была очень сильная, там бумаги росли на 1000%, потом падали на 95%, и таких историй там очень много. Поэтому это, наверное, то, чего нам стоит ожидать в ближайшее время на нашем рынке. Это повышенной волатильности.
Кирилл, спасибо, что пришел и рассказал про валюты. Все полезные ссылки мы оставим в описании, в том числе, какую долю какая валюта должна занимать в портфеле, в зависимости от того, в какой сценарий вы верите. В скорое возвращение России на Запад или уже больше такой вариант азиатский. А на этом все. Берегите свои портфели. С вами была Даша и подкаст «Жадный инвестор». Подготовлен АО Тинькофф Банк.
Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: будьте жадными, когда другие боятся. Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую среду в приложении и на всех подкаст-площадках.